Программа Евгения Киселева «Наше все».
Итак, мы продолжаем наш очередной выпуск, который на этот раз посвящен Борису Березовскому. И сразу хочу напомнить вам, что у нас работает телефон для приема ваших вопросов, ваших реплик в виде СМС-сообщений. Его номер 985, это код, который нужно набирать после семерки. Набирайте плюс 7, 985, потом 970, 45, 45. Мы, я думаю, во второй части нашей программы включим и телефоны спустя несколько минут. Сразу хочу на одно из сообщений, которые пришли к нам в виде СМС, реагировать. Вот некая Наталья из Москвы спрашивает, это рекламная передача о Березовском за его счет или за счет радиослушателей? Я еще раз повторяю, Наталья, наверное, вы не сначала слушаете нашу программу. Если сначала, значит, вы слушаете невнимательно. Вы, уважаемые радиослушатели, голосованием в прямом эфире выбрали Бориса Березовского в качестве героя одной из передач на букву «Б». Голосование было в три тура. И Борис Абрамович, и светлый образ его, победил во всех трех турах. Поэтому мы эту передачу сегодня о Борисе Абрамовиче в эфире выпускаем. Если бы была моя воля, глядишь, я бы выбрал других персонажей на букву «Б». Но, повторяю, один персонаж выбирается голосованием в интернете, другой голосованием в прямом эфире, и право выбора на букву «Б» имею я только в отношении одного выпуска. Я, кстати, выбрал Лаврентия Берию, потому что мне хочется рассказать об этом злом гении отечественной истории. Я напомню, у меня в студии Ирина Хакамада, а на проводе телефонном, на другом конце провода телефонного в Лондоне, писатель Юлий Дубов, близкий товарищ, как он уточнил, не друг, но товарищ, давний знакомый, партнер в прошлом Бориса Абрамовича Березовского и автор книг, а также сценарий кинофильма «Олигарх», где прототипом главного героя выступал герой нашей программы. Кстати, хочу Юрия Анатольевича сразу спросить. Вот наверняка многие, послушав нашу программу, станут пересматривать на ВХС, на DVD фильм «Олигарх», у кого есть, или перечитают «Большую пайку», у кого на полке эта книжка стоит. Как вы считаете, в какой степени события, вами описанные, рассказанные киноязыком в фильме Павла Лунгина, имели место на самом деле?
Ну, я, собственно, в книге написал, что все, что там написано, происходило на самом деле. Там придуманных событий нет. То есть... Я их просто немножко там перестроил, перекомпоновал, чуть-чуть поменял, но все события — это чистая правда.
То есть вы ничего не придумали, а просто облекли документальную реальность недавнего прошлого в художественную форму. Правильно?
Что увидел, что видел, про то и спел.
Угу. Я надеюсь, все это слышали. Я предлагаю сейчас немножко послушать звонки наших радиослушателей. Я напомню, эфирные телефоны для москвичей 783-90-25, для регионов 783-90-26. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Так, еще раз попробуем. 783-90-25 для москвичей, 26 для немосквичей. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
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 Евгений, мы когда-то с вами вместе работали в одном здании, может быть, помните здание «Стрела». И я там несколько раз видела Бориса Абрамовича.
А как вас зовут, простите?
Меня зовут Любовь.
Так, здравствуйте.
Я из Москвы. Любовь. Сейчас я совершенно другим занимаюсь, не тем, чем тогда.
Угу.
Значит, я несколько раз видела Бориса Абрамовича. Могу сказать, что произвел он на меня очень сильное впечатление. И это впечатление можно сравнить с отполированным, хорошо отполированным гранитом. Единственное, что мне он показался очень опасным человеком.
Хорошо отполированный гранит, это в каком смысле слова?
А вот в таком смысле, что вы знаете, вот бывают люди просто польские, но знают, где за какое место их зацепить, уцепить, найти слабину. А у него это очень трудно сделать. Вот как вы подберетесь к граниту? Значит, надо взять молоток, зубило и пойти отбивать какие-то куски. А как к нему подойти с зубилом? Там два охранника. А может быть, еще...
А что, вам хотелось бы с зубилом к нему подойти?
Нет, мне ни в коем случае, потому что у меня совершенно была другая задача. Ну, просто вот я думаю, что почему, допустим, не получается ничего с ним сделать, потому что это человек, который точно знает, что он хочет.
Так.
И вот когда человек точно знает, чего он хочет, это все облекается вот в такие вот формы, вот твердости, твердокаменности. Может быть, он и делает что-то неправильно.
Так он вам все-таки симпатичен или не симпатичен, возвращаясь к тому...
Мне он безразличен.
Безразличен?
Да, мне был всегда симпатичен Владимир Александрович Гусинский.
Угу. Ну что ж.
А Борис Абрамович не произвел... Ну вот, вот понимаете, все равно.
Я вас понял, Любовь, спасибо. Пожалуйста, еще звонки. Я напоминаю, 783-9025. Я сразу должен извиниться. Второй номер, который заканчивается на 26, не работает, потому что именно на этой линии у нас из Лондона Юлий Дубов. Пожалуйста.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста. Только сделайте радио потише, потому что идет реверберация, так называемый эффект, когда ваш радиоприемник создает помехи в вашем микрофоне.
Сейчас, одну секундочку. Так,
да?
Прошу извинить.
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Вячеслав Сергеевич.
Вы откуда?
Я работал в 70-м году в Институте правовых управлений, ну, и отлично помню, ну, мы работали на разных этажах Бориса Абрамовича.
Да что вы говорите?
Да, значит, ну, я сам кандидат наук, так сказать, работал в лаборатории 800-х методов измерения, вот. Ну, а он в то время занимался, так сказать, системным управлением. Я обратил одно внимание. Тогда, конечно, так сказать, я его, в общем-то, даже мы не знакомы были, но он всегда стоял между этажами и всегда в компании замдиректора, председателя парткома, вот, всегда в такой очень, так сказать, известной компании. И он это декларировал буквально, так сказать, ну, когда мог. То есть я наблюдал это, ну, неделями, так сказать, там, ну, очень часто, когда встречал. Вот такую вот реплику я, так сказать, хотел бы, так сказать, в качестве...
Ему тогда было в 20... Простите, это был еще раз... Это
70-й год.
70-й год, ему тогда было 24, соответственно.
Ну, мне казалось, что он постарше был.
Нет, ну, 46-го года, вот считайте, 70 минус,
ну,
46,
да,
24.
Да, наверное,
ну, то есть человек, наверное, совершенно целенаправленно делал карьеру, знаете.
Да,
я,
да, да.
Я,
конечно,
думаю, что в любом научно-исследовательском институте было это сложно сделать, не имея хороших отношений с директором, с секретарем парткома и так далее.
Я сам тоже, так что, занимался наукой, но человек стремился это делать своеобразным способом, понимаете?
Ну, опять-таки, согласитесь, еще в советское время его избрали членом-корреспондентом Академии наук. Академия наук в свои ряды все-таки дутые величины принимала с трудом.
Я полагаю, конечно, он, вот, я, как говорят люди, определенных способностей, но он не брезговал, так сказать, вот эти publicity и стремлением показать, что он не чужд начальству. Вы понимаете, в чем дело? То есть компании, так сказать, председатель правкома, там, значит, замдиректор один, другой, третий, и стоит между этажами, чтобы все его видели. Это такой немаловажный факт.
Спасибо. Вот, видимо, та же Наталья, судя по всему, это наша радиослушательница, так всегда заряжена очень... резко, негативно, я бы сказал, гневно, раздраженно. Степень достоверности изложенных фактов, пишет она, фантастическая. Хотелось бы мне знать, по какой классификации Березовский мог бы претендовать на Нобелевскую премию. А вы знаете, здесь у нас речь не о том, что Березовский мог бы по какой-то классификации претендовать на Нобелевскую премию. Я полагаю, что претендовать бы на Нобелевскую премию как специалист в области систем управления, он мог бы на Нобелевскую премию в области экономики. Там очень часто Нобелевская премия присуждалась математикам, ученым, специализировавшимся в области компьютерных разных дел, в области экономики. Скажем, вот был один известный советский ученый Конторович, который получил Нобелевскую премию в этом качестве. Но об этом рассказывал автору, недавно вышедшей у нас в России в переводе с английского языка книги «Олигархи», бывшему корреспонденту газеты «Вашингтон-Пост» в Москве Дэвиду Хоффману, один из старых друзей Бориса Абрамовича по фамилии Богуславский, кажется, Леонид Богуславский, который, вспоминая молодость Бориса Абрамовича и совместную работу вот в этом институте систем управления, проблем управления, простите, говорил, что молодой Березовский вот всерьез говорил, что я получу Нобелевскую премию, я сделаю все для этого. Я, кстати, не знаю, хочу спросить у Юлии Дубова, вам эта история известна вообще, Юлий Анатольевич?
Про Нобелевскую премию?
Да.
Нет.
Не слышали никогда такого?
Никогда не слышал.
А когда вы вообще познакомились с Борисом Абрамовичем? В то время, когда он работал в Институте управления, позже?
Нет, как раз я с ним познакомился в УПУ. Я пришел туда в 72-м году.
Ага.
Ну, если не считать начальника отдела кадров, то он был первым человеком, которого я там встретил. Потому что я после отдела кадров пошел в комитет комсомола. Вставать на учет.
Так.
А Борис в то время был председателем Совета молодых ученых. Или не был председателем, но был в Совете молодых ученых, это точно совершенно. Это был 72-й год. Кстати говоря, он в ИПУ, по-моему, пришел в 70-м. Вот, вряд ли он в 70-м году мог стоять на всех лестницах одновременно со всеми заместителями директора. Молодые специалисты обычно не сразу получали, или вернее, никогда не получали такую возможность. У нас институт был серьезный. Вот, он мне сказал, ты откуда? Я говорю, я из энергетического. А где будешь работать? Я говорю, в такой-то лаборатории. А чем ты занимался в энергетическом? Я говорю, ну вот... бюро ВЛКСМ был зам по идеологии. Он говорит, потрясающе. Мы должны обязательно сесть вместе и о многом поговорить. В следующий раз я его увидел только через 2 года. Ну, это обычно.
А вот такой вопрос, который сейчас многих волнует. Время от времени Борис Абрамович выступает с далеко идущими политическими заявлениями, обещает сыграть некую роль в дальнейшей политической жизни России, способствует смене. Я специально стараюсь выражаться очень аккуратно.
Ну, я примерно понял, о чем речь.
А вот как вы к этому относитесь?
Вы знаете, он это сделал ровно 2 раза.
Совершенно верно.
Первый раз такое заявление было в январе прошлого года. Второй раз оно было вот не так давно, месяц, наверное, назад. Насколько я знаю, второй раз он повторил ровно то же самое, что он говорил в первый раз. Во всяком случае, я там ничего нового не услышал. У него спросили, он сказал.
Вы сами в это верите?
Во что?
В то, что Борис Абрамович способен это сделать.
Вы знаете, я на самом деле, когда Борис заявляет, что он что-то собирается делать, у меня первая реакция, я в это не верю. Но очень часто оказывается, что я это делал напрасно. Поэтому я пока не верю, а что будет на самом деле, я не знаю.
Это интересно.
Мой предыдущий опыт показывает, что я ошибаюсь чаще, чем не ошибаюсь.
А вы как думаете, Ирина?
По поводу чего?
Ну, насколько серьезны обещания Березовского сыграть некую революционную роль в будущей истории России, скажем так?
Когда такие люди такого масштаба покидают страну, будучи абсолютно униженными, потому что их выкидывает та система, которую они сами построили, это двойное унижение. И они живут долго за границей, то их главным мотивом, и тем более Бориса Березовского, человека абсолютно пассионарного, становится реванш. И ни о чем другом они думать не могут. Поэтому все заявления, которые он произносит искренне. Другое дело, собирается ли он, например, делать то, что он произносит, это вопрос совсем другой. Потому что мое общение с олигархами еще раз доказало, что между словом и делом там большая-большая пропасть. Дело может вообще не последовать, а может, наоборот, произойти все прямо наоборот. Они очень прагматичные и циничные люди.
Ну вот, скажем так, вы верите в то, что у Бориса Абрамовича достаточно для этого инструментов влияния?
Я думаю, что у него вообще ничего нет.
Вообще
ни денег,
ничего.
Ни инструментов. Но у него есть характер.
Угу.
И он его показывает. И показывает иногда совсем не вовремя. Потому что его последнее заявление прямо перед маршем несогласных только стимулировало еще большую агрессию против нас, которые вышли на улицу.
Ну,
хотя
а вот
его заявление нас не касалось.
А вот я, к сожалению, не готов процитировать дословно Сергея Доренко, который хорошо знает Бориса Березовского. Но он высказался, комментируя вот эти заявления Бориса Абрамовича, в том смысле, в том духе, что Березовский знает, что делает. Он знает, что в Кремле его воспринимают как великого и ужасного Гудвина, образно говоря, который способен превращать никому неизвестных людей в политиков планетарного масштаба, делать королей и президентов, и если он обещает их обратно превратить, да, в тыкву, то, используя там, опять-таки, сказочный образ, то, наверное, у него есть эта самая волшебная палочка. Особенно, когда он говорит, что там намекает на то, что есть какие-то люди внутри системы, с которыми он поддерживает контакт, которых он может использовать, которых он может поставить себе на службу, намекает на это, то это, возможно, действительно производит такое вот пугающее впечатление.
Я же с этого начала. Борис Березовский очень хороший психиатр и психолог. Тем более он сам создавал эту власть, поэтому очень хорошо знает ее менталитет, внутреннюю структуру и внутреннее поведение. Поэтому, когда он все это говорит, он знает, куда падает семя. Если власть слаба, если она разобщена, если у нее нет больших целей, серьезных, обращенных к жизни простого человека, а цель только сохранить себя, свои кошельки, то любое заявление Березовского будет падать на благодатную почву и еще больше взрывать эту власть изнутри. Поэтому, как психолог, он действует абсолютно профессионально.
Вот вопрос к Юлию Дубову. Юлия Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот Ирина только что высказала такое мнение, что Борис Березовский, живя в Лондоне, будучи, по сути дела, выдавленным, если не сказать изгнанным из страны, мечтает о реванше. Вот эти реваншистские настроения, вот в нем, как на ваш взгляд, присутствуют? Являются какой-то доминантой его сегодняшнего поведения, его характера?
Они не являются определяющим.
Но они есть?
Конечно, они присутствуют. Но это не... я бы не называл это реваншистскими настроениями, что вот я сейчас приду и всем вам покажу за то, что вы со мной сделали. У него есть свои представления о том, как должна быть устроена страна. И за эти представления он будет драться. А вот в чем я не согласен с Ириной, в чем я думаю, что на самом деле она сейчас сама со мной согласится, называть Березовского прагматическим человеком, да помилуйте, из всех известных мне людей самый большой романтик, честное слово.
Что скажете, Ирин?
Нет, я не соглашусь. Знаете, он романтик для себя.
Он романтик для себя?
Да, но для других он абсолютный прагматик.
А почему вы называете его романтиком, простите,
Юлия? Если ему нужен человек, если Борису нужен человек, если этот человек талантлив, то он ему заплатит любые деньги, и Березовский тут никогда не скупился, и будет использовать. Но как только он увидит, что человек больше не играет ту роль, которую он хочет, он забудет в одну секунду. Романтики нет. Романтики думают о людях всегда. И им очень жалко расставаться с людьми.
Почему вы романтиком-то его называете, Юлий?
Душелюбые гуманисты о людях думают всегда.
Ну, романтики это люди, которые думают о людях, а не о себе.
Еще раз вопрос, может быть, вы не услышите.
Понятно.
Юля, почему он романтик?
У нас разное определение романтизма. Можно я скажу, да?
Да-да-да.
Для меня такое больное место, да? Мы же все помним события 99-го и 2000-го года. Ведь понятно на самом деле, что он бы, если бы он был прагматиком, он бы до сих пор ногой дверь в Кремль открывал. Ну что, разве не правда? У него были свои представления о том, как должна быть устроена жизнь. Поэтому он сказал, а я буду жить вот так вот, а я считаю вот так, и в результате он в Лондоне. Это что, поступок прагматика? Вот он сам ведь очень любит про себя рассказывать, что я очень рациональный человек, что все вот, что я делаю, рационально. Это неправда. У него очень многое определяют эмоции, а вовсе не какой-то рациональный подход к анализу ситуации. Он так устроен. Он поэтому, кстати говоря, в том числе и поэтому мне симпатичен.
Он не умеет считать. Я сейчас хочу вас перебить, Юлий, простите, пожалуйста, у нас остается совсем немного до конца программы, я хочу объявить заключительное голосование. Мы как бы крутились вокруг этой темы, и вопрос, который я сейчас задаю и нашим радиослушателям, и вам, заключительный рикошет.
Товарищ слушатель, есть важная тема о нашей, товарищ, общей судьбе. Ваши, товарищи, разные мнения будут выслушаны и слушаются уже.
Программа «Рикошет».
Итак, заключительные две минуты голосования. Допускаете ли вы, что Борис Березовский вернется и в будущем сможет играть прежнюю или похожую на прежнюю роль в политике и бизнесе? Если да, если вы это допускаете, 660-0113. Если нет, считаете возвращение Березовского невозможным, 660-0114. Голосование пошло.
Рикошет. Рикошет.
Юлий Анатольевич, вернется ли Березовский, как вы думаете?
Вернется.
Можете коротко обосновать?
Вы знаете, коротко обосновать не могу. Могу сказать, что он мне, в общем-то, каждые 3 месяца примерно рассказывает, что через месяц мы вернемся. Ну, я сначала в это сильно верил, потом как-то не сильно верил. А последнее время я это просто сам почувствовал. Поэтому вот примите от меня ответ без обоснования, но на эмоциональном
уровне. То есть вы в это верите?
Я в это поверил.
Вы в это поверили?
Да.
Ирина, вернется ли Березовский? Ну, разумеется, под возвращением мы имеем в виду то, что Березовский вернется и будет играть прежнюю или примерно ту же роль в политике и бизнесе, что он играл прежде.
Ну, и у меня есть только одно место на земле, где я могу сказать «верю», и то это не каждый храм будет, поэтому я политик, я могу сказать так. А все наше поколение, и вы, и я, и Березовский, и Сосун Небесный Борис Николаевич Ельцин, и люди, которые его окружали. Мы все ответственны за то, что мы страну проиграли. И дважды в одну воду уже не входят. Мы должны сделать все, чтобы вернулись, может быть, другие. Более талантливые, более честные, более опытные. В случае научить их. Но нам уже не вернуться.
А нам на пенсию, значит?
А нам на пенсию.
Согласны с этим, Юлий?
Нет, конечно.
Почему?
Ну, какие наши годы?
Да уж, действительно, особенно Ирина Муцовна. Так замечательно выглядит, что просто, ну, говорить о пенсии, это какое-то надругательство над самым прекрасным, что может быть вообще в этой жизни.
Я о другом говорила.
Я еще раз напоминаю вопрос, который мы задаем еще полминуты где-то будет продолжаться голосование. Допускаете ли вы, что Борис Березовский вернется в большую политику, в большой бизнес и сможет в будущем играть в нем прежнюю или примерно ту же роль, что играл раньше? Если да, то 660-0113, если нет, 660-0114. Еще буквально несколько секунд будет продолжаться наше голосование. Я жду, пока будет 1000 звонков. Вернется Березовский или не вернется? Ну, вот смотрите, голосование завершилось. Результат такой, практически там пополам разделились мнения нашей аудитории, как и в первом случае, пополам разделились мнения нашей аудитории, когда мы голосовали на тему симпатий и антипатий по отношению к фигуре Бориса Абрамовича. Там было 52-48 в пользу него. Здесь 49,2 против 50,8 в пользу того, что Березовский вернуться не сможет. То есть, ну, в пределах, что называется, статистической ошибки. Я благодарю участников нашей программы. Борис Абрамович, безусловно, фигура слишком яркая, чтобы все о нем рассказать и на все вопросы ответить по поводу того, что с ним было, что с ним есть и что с ним будет. Тем не менее, это была программа «Наше все» о Борисе Березовском. В ней принимали участие Ирина Хакамада и Юлий Дубов. Я прощаюсь вам до следующего воскресенья.
До свидания.
Спасибо, Юлия.
«Наше все» большое. С Евгением Киселевым.
«Наше все».
Все.